Президент Таджикистана просит не допускать, чтобы дети порочили доброе имя таджикской нации.
Она вон там сидела и рыдала. Я спросила, что случилось. Она ответила, что получила от него голосовое сообщение, в котором он поручил ей идти домой.
Родственников, подозреваемых в московском теракте, увозят в неизвестном направлении.
Москва решила вопрос, который вы уже ставили, о предоставлении в центре столицы России здание, которое вы выбрали.
Мэр Москвы подарил Таджикистану особняк под культурный центр. Что там сейчас?
Два часа назад закончилось расширенное заседание коллегии МВД, на котором выступил Владимир Путин. Я внимательно изучила его выступление, и вот на что обратила внимание. Он действительно, извините за тавтологию, с вниманием внимания, но тем не менее внимательно нужно читать, что 22 марта он напомнил, что произошел кровавый теракт, и напомнил собравшимся, что они участвуют в расследовании этого преступления. Но вот что появилось новое во всем этом. Он сказал следующее. Уже говорил, нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся. Он ни слова не сказал о том, что все же уже установлено. Это Украина, украинцы. Ну, добраться – это уже вопрос, естественно, времени. Но впервые от Владимира Путина при упоминании этого теракта мы не услышали слова «Украина». А что же мы услышали? Мы услышали слова «нелегальная миграция». Вот на чем он в этот раз делал акценты. Он сказал следующее. «Вы знаете, что питательная среда для экстремистской деятельности, да и просто откровенно уголовщины – это во многих случаях нелегальная миграция, идеологическая накачка разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов». Вы замечаете, что Украины снова здесь нет. Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, и вот к чему он призвал правоохранителей – создавать побольше таких проблем, препятствий для мигрантов при переходе государственной границы. Нужно, чтобы все-таки соблюдались все требования, которыми закон их обставил множеством требований, но они их не соблюдают. Буквально сегодня стало известно, что очередной мигрант из Таджикистана задержан по обвинению в соучастии в этом теракте. Им оказался рабочий со стройки. Ему 25 лет, у него двое детей и жена в Таджикистане. Он был задержан совершенно случайно. Он шел со стройки и попал в руки правоохранителей в рамках операции «Антимигрант». И оказалось уже, когда он случайно попал в эти самые руки, потому что он отказался отвечать на... отказался, они ему покричали: «Давай, стой!» Он вроде бы не стал останавливаться, и поэтому его задержали. Только поэтому, а не потому, что были какие-то наводки на него. И вот его задержали, и оказалось, что он переводил деньги вот этим самым, которые уже сидели до него на той же самой скамье подсудимых. Еще один, десятый уже мигрант из Таджикистана участвует во всей этой истории и садится на скамью подозреваемых. Мы сегодня с вами все-таки будем говорить не о московской стороне дела, хотя к ней мы тоже еще вернемся, мы больше будем обращать внимание на то, что происходит в самом Таджикистане после этого теракта. Сначала я все-таки хочу представить вам наших гостей сегодняшних, которые будут оценивать всю эту картину. С нами Шакирчон Хакимов. Шакирчон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Шакирчон, вот самое главное, что мы сейчас хотим понять, чтобы уже этой темы, может быть, даже уже и не касаться. В самом Таджикистане на Украину показывают пальцем в сторону Украины, что это, скорее всего, они, это не мы, это они наняли наших, например. Там есть эта тема или нет в Таджикистане?
Я внимательно слежу в силу особенностей своей профессиональной деятельности, как профессор юриспруденции и лидер социал-демократической партии, за материалами субъектов информационного пространства. И независимо там, кто учредитель и какие там социально-политические ориентации, негосударственные и даже государственные печатные издания, в том числе социальные разного рода вот это сети, выступающие в качестве альтернативы, ни в коем случае даже не попытались ни разу говорить об Украине и украинском следе в этом конфликте.
В этом конфликте. Спасибо вам. И второй наш гость сегодня, Каримджон Йорев, правозащитник. Здравствуйте, Каримджон. Что вы скажете? У вас есть сведения о том, что как-то в Таджикистане в каком-то контексте Украина звучала?
В Таджикистане вообще абсолютно об этом говорят, и никто пальцем не указывает, даже намека нет. Они ищут вообще в другом направлении.
Совсем в другом направлении. Спасибо. Это то, что я хотела узнать для того, чтобы действительно к этой теме не возвращаться, потому что возвращается к ней один Владимир Путин, и тоже, как мы сегодня услышали, больше не возвращается. Направляем свои взгляды в Таджикистан. Вы увидите сейчас сюжет, по итогам которого нам придется провести голосование с очень неприятным, тяжелым вопросом. Считаете ли вы... Спрашиваем мы вас сегодня и просим голосовать. Считаете ли вы, что родственники тех, кого задержали, задержанных, подозреваемых в теракте, должны каким-то образом отвечать за то, что совершили или в чем подозреваются их родные? Есть три варианта ответов: да, нет и иногда. Те, кто пишет «иногда», все-таки мы просили бы расшифровывать вас в нашем чате, что вы имеете в виду, в каких случаях вы считаете, что все-таки должны как-то ответить эти люди. Смотрим этот печальный сюжет.
Еще в начале марта на встрече с представителями духовенства президент Таджикистана Имамали Рахмон признал, что за последние три года 24 гражданина республики совершили теракты или были заподозрены в их подготовке в 10 странах. Тем не менее, после трагедии в Крокусе МИД Таджикистана не спешил признавать причастность граждан страны к этому теракту. Подчеркиваем, что таджикская сторона не получила от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. Такая запись появилась в телеграм-канале ведомства 23 марта. Однако вскоре связанные с терактом в Москве аресты начались уже в самом Таджикистане. 29 марта «Азия Плюс» и «Рейтерс» со ссылкой на источники в органах безопасности Таджикистана сообщили, что в республике задержали 24 человека. Как минимум 9 из них подозревают в связях с обвиняемыми в теракте в Крокусе и с Исламским государством. В задержании принимали участие силовики из России. Кстати, 201-я база вооруженных сил Российской Федерации близ Душанбе остается крупнейшим зарубежным военным объектом Москвы. Тогда же стали увозить на допросы и родственников, подозреваемых в теракте. Вечером 25 марта в доме Саида Крама Раджабализода в Вахдате находился лишь один из его родственников. Он сообщил анонимно, что сразу после теракта увезли на допрос в Душанбе мать, брата, жену и двух дядей Саида Крама. Где они сейчас, неизвестно. Также неизвестно, где сейчас находится отец, мать, брат, дядя и жена Фаридуна Шамсиддина. Как удалось выяснить корреспондентам радио Озоди, до 2020 года Шамсиддин содержался на родине в тюремном заключении по обвинению в домогательствах к 6-летнему ребенку. В России он находился последние полгода, регулярно посылал деньги родителям. В последний раз жена получила голосовое сообщение от Шамсиддина по WhatsApp за день до теракта.
Она вон там сидела и рыдала. Я спросила, что случилось. Она ответила, что получила от него голосовое сообщение, в котором он поручил ей идти домой к родителям и обещал после возвращения забрать ее оттуда. Не знаю, у него здесь вроде не было потребности в деньгах. Говорят, что на заработки уехал полгода назад.
До сих пор не отпустили и жену, брата и тещу еще одного подозреваемого. 32-летнего жителя района Рудаки на окраине Душанбе Далерджона Мирзоева. Его другой брат, Равшан Джон Мирзоев, пропал еще в 2016-м. Он отправился воевать в Сирию и исчез. Возможно, на территориях Сирии и Ирака, находившихся тогда под контролем ИГИЛ. Радио Зоди обнаружило имя Равшан Джона Мирзоева в списках разыскиваемых Таджикистаном людей. За его семьей велось наблюдение.
Позвонили из управления по борьбе с оргпреступностью МВД Таджикистана. Я подумал, что они звонят по поводу дела сына Равшанджона. Но они сказали, что это касается Далерджона. Но я не поверил. Я уверен, он не мог такое сделать. Он никогда такое не совершал. Он не может правильно держать автомат. Он даже не служил в армии. Он с братом Равшанджоном, который находится в розыске, никогда связь не поддерживал.
Баратали Мирзоев в беседе с радио «Зоди» 28 марта рассказал, что его сын Далерджон отправился в Россию в октябре 23 года и подрабатывал таксистом.
Он позвонил матери 20 марта, рассказал, что дела идут плохо, и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили.
А вот что рассказали мать и соседка Мухаммад Сабира Файзова из Душанбе.
Он не был таким, каким его представляют. Он боялся даже птичку обидеть. Я никак не могу поверить, что он пошел на такое.
Мы сильно огорчились. Мы дружные соседи. Их дети считаются для нас как родные. Мне до сих пор не верится. Но говорят, что видео с ним гуляет на телефонах. Что могу сказать? Бес, может, попутал. Клянусь, он был хорошим ребенком. Все их дети, их родственники – хорошие люди.
Брат Файзова пока так и не вернулся с допросов в Душанбе. Отец Файзова, который находится в Иванове, не выходит на связь. Власти Таджикистана задержание пока не комментируют. «Азия Плюс» со ссылкой на источник в Госкомитете по нацбезопасности сообщила о задержании силовиками еще 15 человек, жителей Душанбе и Вахдата, подозреваемых в планировании терактов в этих городах. Основным фактором уязвимости таджикского общества остается безработица. В поисках заработка за границу ежегодно выезжают сотни тысяч таджикистанцев. Теперь многие сдают заранее купленные билеты в Россию. Цены на рейс в Москву упали, а на обратный рейс в Душанбе, наоборот, взлетели. Арзубек Раджабов, который возит пассажиров из Таджикистана в Россию на своей машине, 27 марта рассказал радио «Зоди». После теракта количество желающих поехать в Россию сократилось на 30%. До этого к нам обращались до 7 человек в день, а сейчас от силы 2-3. Люди признаются, что боятся ехать в Россию.
Большая трагедия для нашей страны. Ну, то есть... Потому что имидж нашей страны как бы немножко из-за этого сейчас испортился.
Но в будущее в таджикистанском министерстве труда смотрят с оптимизмом и даже огласили планы открыть центр подготовки трудовых мигрантов в Душанбе. Замминистра труда, миграции и занятости населения Шахназана Дери заявила, что сотрудничество с Россией идет в штатном режиме.
Вот первое, о чем мне хотелось бы поговорить с нашими гостями, которые прекрасно владеют ситуацией, в отличие от нас, тех, кто не владеет в Таджикистане. Шакирчон, к вам вопрос. Эти родственники, это действительно в самом деле, можем ли мы утверждать, что с ними нет никакой связи, вот их отвезли на допросы, и контактов нет, и этих людей ни один, ни два, это уже десятки начинают насчитываться. Как называется, как определить юридически ту статью, по которой родственников только за то, что они родственники, увозят и допрашивают? Как это классифицируется с юридической точки зрения?
С точки зрения юриспруденции, особенно уголовного процессуального права и оперативно-розыскных мероприятий, их статус никак не соответствует подстрекателю, организатору, исполнителю. После приобретения суверенитета мы ратифицировали две важные международные конвенции по политическим и гражданским правам, по социально-экономическим и культурным правам и множество других. То есть необходимая база для соблюдения принципа презумпции невиновности имеется. Кроме того, те годы, когда за совершенные противоправные действия, и тем более, если оно уголовно наказуемо, отвечали родители, близкие, родственники, подвергались репрессию, прошли. Это формально. И поэтому в связи с достижением определенного возраста за свои деяния, согласно административного правонарушения, там кодекс имеется, или уголовного, семейного и так далее, лицо сам должен нести ответственность, а не родители, кроме той случаи, которую я в начале разговора упомянул.
Да, когда доказанное подстрекательство, соучастие и так далее. Да.
Или организаторы, да. Поскольку вот такого рода статьи подведомственны и входят одновременно в юрисдикцию как органов прокуратуры, так и органов безопасности и соответствующих организационных структур Министерства внутренних дел, иногда между ними возникает конфликт интересов. И все стараются показать результат и свою преданность политическому руководству республики. Таким образом можно констатировать, что вот эти близкие родственники, которые нынче не знаем, где находятся, а я не ставлю под сомнение журналистские расследования, которые были проведены вашими коллегами в Душанбе. И вот такой подход вызывает огромное сожаление. И вместо того, чтобы уполномоченный по правам человека или так называемый омбудсман или другие надзирающие органы в лице Генеральной прокуратуры и так далее обратили на это внимание и принимали действенные меры, вмешивались, все молчат.
Спасибо вам за этот комментарий, этот ответ. И с нами на связи еще раз Каримджан Йоров. Вот вы, как правозащитник, вас я хочу спросить особенно. Вот давайте поговорим об этом папе, этот отец, у которого два сына. Один из них сгинул где-то в Сирии или Чечне. Ни в коем случае не в Чечне. Где-то в Сирии или на территории Ирана. Его следов след теряется. Но подозревают, он все-таки проходит по статье террорист. И в семью этого папы, как вы слышали, было вот семья этого папы была поставлена, знаете, есть такое украинское выражение, под подозру, под подозрение, то есть за ним, за этой семьей стали внимательнее наблюдать. Тем не менее, не донаблюдались, второй сын уехал в Россию, и то, что с ним произошло, вы знаете. Как осуществляется вот эта система наблюдения за подозрительным папой, который воспитал сына, уехавшего в Сирию? Что это вообще значит, когда мы прочитали о том, что папа был под наблюдением все эти годы? Что это значит? Как это происходит, этот контроль за этими семьями?
Контроль всегда есть. Ну, вот представьте себе, что человека, родители, да, там, отца или матери, да, скажут своему сыну езжать там в другой город, там, намеренно кого-то убивать там за деньги или без денег. Это, ну, уму непостижимо. И родственников подтянут к этому, ну, незаконно, потому что после 18 лет каждый отвечает за себя, если они не участвуют. Вот представьте себе, что у того же Бен Ладена там больше, почти полсотни, больше даже братьев, да, и что они работают, и тогда всех надо было арестовать, закрывать счета, там, все запирать, что... Ну, это же неправильный подход, и я считаю, что даже само того, что силовики, если Российская Федерация в действительности участвовали в обезвредении граждан, это, я считаю, что незаконно, даже несмотря на это говорю.
Вы знаете, у нас снова, почему-то у нас плохая связь с вами. Сейчас мы еще раз попытаемся наладить. Вот пока я разговариваю с вашим коллегой по эфиру, мы еще раз попытаемся наладить эту связь, чтобы был получше звук шел. Вы помните, на чем мы остановились? Я хорошо помню. И Шакир, вот еще раз, да, я обращаюсь к вам, Шакирчон. Все по тому же поводу. Вот мы... прервался наш диалог на истории этого папы, но сегодня опять 20 человек, насколько я знаю, вот сегодня на территории Таджикистана были задержаны по подготовке теракта 24 марта, но не в Москве, а в Душанбе на празднике Навруз, который был перенесен, кстати говоря, на 24 из-за того, что в Москве случилось 22-го. Это что за задним числом? То есть теракта не было, но задним числом 20 человек задерживается за то, что они его готовили. Вы как к такого рода сообщениям относитесь? И почему их так много, и все больше и больше террористов на территории страны, президент которой сказал, что вообще при чем здесь, почему вы нас обвиняете?
Во-первых, следует подчеркнуть, что совершение преступления однозначно, это уголовно наказуемые деяния, но должен состояться судебный процесс, субъекты, участники, там, эксперты, прокурор, адвокат и так далее, и так далее, и затем вердикт вносится без применения насилия и так далее. Но покушение на совершение убийства, это убийство или любого противоправных действий, тоже уголовно наказуемо, но при этом должен быть веский аргумент, четкие обоснованные документы и доказательства. То, что вы сейчас озвучили, я тоже читал. Но много вопросов возникает из-за того, что сам этот процесс под предлогом, может быть, тайны следствия о деталях не говорят. Я, как гражданин, законопослушный, не имею представления о некоторых тонкостях с тем, чтобы на основе своего, опираясь на свой интеллектуальный потенциал, и как доктор юрнаук, оценку давал такую, как эксперт. Поэтому это первый момент. А во-вторых, может быть, с тем, чтобы каким-то образом обратить внимание на второстепенные моменты или переувеличивая реальности в целях или вовлечения инвестиций, или каким-то образом, чтобы со стороны соответствующих институтов международных меньше нас критиковали за нарушение прав человека, отсутствие правосудия или неуправляемости коррупционных отношений и так далее, в рамках своих корпоративных интересов политтехнологи и ангажированные, особенно приближенные к политическому руководству страны, дают такого рода им идеи. Или это какие-то разработки, вытекающие из соответствующих ведомств, которые последующим утвердили или при согласии молчаливым других более высоких должностных лиц. Вот такое дело осуществляется.
А чем такие процессы заканчиваются? Вот чем они заканчиваются? Вот 20 человек, их обвинили, как-то вот совпало именно с тем, что это происходило в Москве. И вот их обвинили в том, что они тоже такое же собирались сделать у себя дома. А чем это все в конце концов заканчивается? Там хорошо работают. Простите, что я спрашиваю. Действительно, не знаю. Адвокатура, защита. Эти люди достаточно упакованы по части юридической помощи.
Во-первых, к сожалению, после внесенных последних изменений законодательства об адвокатуре, адвокатская деятельность как важный механизм и способ осуществления прав и свобод человека фактически потерял свою суть. Поскольку, если раньше подбором кадров занимались более-менее независимая структура адвокатских коллеги. Сейчас теперь это возложено на структуру Министерства юстиции и членами квалификационных комиссий в основном состоят из там государственных чиновников. И когда прокуратура имеет по некоторым вопросам органы безопасности приоритет, адвокаты фактически перевели свою работу или преобразовали посреднические услуги и на более-менее серьезные дела стараются не идти и воздерживаться. Следовательно, при таких обстоятельствах им назначаются государственные адвокаты за мизерные деньги. Формально вроде адвокат как субъект страны участвует, но чтобы искренне соблюдая профессиональную этику, достаточно компетентно всесторонно обеспечил защиту, так, как таковой этого нету.
Алло. Да, я поняла, спасибо. Да, мы поняли, что проблемы у них будут защиты определенно. Спасибо. И мы возвращаемся, Каримжан, мы снова к вам возвращаемся. Надеюсь, что сейчас все хорошо. К разговору. Я рада, что голосуют сейчас люди с большим перевесом, а не против того, чтобы родственники несли ответственность. На 73% сейчас проголосовавших считают, что не должны. Вот продолжите, пожалуйста, свое осуждение о том, как осуществляется контроль над подозрительными родственниками, которые дети которых вот уехали не в те места, хотя Москва, казалось бы.
Я понаслышке знаю, как ведется контроль. Контроль ведется со стороны нашей, скажем, милиции, у нас милиция называется, а также параллельно контроль ведется со стороны Комитета госбезопасности. И поверьте мне, по делу, не по делу, каждый месяц, может, раз, два, три всегда обязательно зовут, беседы проводят или домой приходят к ним. И они всегда под контролем. Но вы представьте себе человека, который одного сына потерял, да, у него еще один сын там. И вот представьте себе, как уму постижимо, что если он скажет, езжай там другой стране совершить такое преступление, и я тебя тоже потеряю. Это уму непостижимо. И плюс того, сейчас интересные вещи пошли, что людей обвиняют только за то, что там они с кем-то разговаривали, где-то сидели, деньги. Представь себе элементарную вещь, если мне звонит друг и попросит одолжить ему там деньги какие-то. Но я ему одолжить деньги, я не знаю, что он собирается с этими деньгами делать, да? В итоге он пойдет что-то будет делать. Я же не должен нести за это ответственность. Как же эти, вот этот отец с двумя сыновьями. Один продал, а был записан телефон, машина на старшего брата. А, ну, допустим, хорошо. Тот продал, тот виноват. Того, ладно, и тот виноват, который записан. Но отец тогда здесь при чем? Тогда нужно, если привлекать, тогда производителя надо привлекать. Надо привлекать, кто пропустил, кто продал, кто на учет поставит. Ну, это же нонсенс. Поэтому я считаю, и в законе четко указано, что после 18 лет ответственность несет сам человек. В любом законодательстве, в любом государстве есть такое правило. Да, вот. И меня смущает другой вопрос. Что если это правда, как силовики из России могут произвести задержание наших граждан на территории Таджикистана. Хотя, может, у них какие-то свои договоренности есть, но законом это запрещено, и Таджикистан не должен выдавать. По некоторым слухам, что некоторых уже, может, вывезли на допрос в Москве, Москву, но я как бы не верю такому, но это недопустимо абсолютно.
А это уже определенно. А я как раз хотела уточнить, а на основании каких договоров действительно они участвуют в допросах, силовики, вот ваша пресса сообщает об этом, они участвуют в задержаниях. Это на основе каких-то договоренностей. Это значит, что таджикские правоохранительные органы тоже могут приехать в Москву и участвовать в процессах в этих?
Думаю, что они в Москве приезжают, участвуют не то, что таджикские правоохранительные органы, другие структуры из других стран, по-моему, по Советскому Союзу почти везде так, потому что были разговоры, что наших граждан тоже, или граждан Узбекистана, например, или Кыргызстана задерживали на территории России свои же силовики.
По запросу.
Там, угу. Были с ними, да. Поэтому, может, у них какие-то свои договоренности есть на каких-то уровнях между министерствами, да, там. Но сказать, что это официально бумага подписана, я нигде не видел.
Нигде не видел. Спасибо вам за этот комментарий. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.